Глава 5. План. Предание о Рюрике, об Аскольде и Дире. Олег, его движение на юг, поселение в Киеве. Строение городов, установление дани, подчинение племен. Греческий поход. Смерть Олега, значение его в памяти народной. Предание об Игоре. Походы на Константинополь. Печенеги. Смерть Игоря, его характер в преданиях. До нашего начального летописца дошло очень мало преданий о княжении Рюрика. Он знает только, что по прошествии 2 лет от призвания младшие братья Синеус и Трувор умерли, и всю власть принял один старший Рюрик. Эта власть простиралась уже на Кривичей западно-двинских, то есть палачан на юге, на Мерю и Мурому на северо-востоке. О войнах есть известие, что призванные князья начали воевать всюду. О правительственных мерах читаем, что Рюрик раздал города мужам своим, причем в некоторых списках прибавлено «раздая волости мужам своим и города рубите». Так с Рюрика началась уже эта важная деятельность наших князей – построение городов, сосредоточение народонаселения. Касательно определения отношений между призванным князем и призвавшими племенами сохранилось предание о смуте в Новгороде, о недовольных, которые жаловались на поведение Рюрика и его родичей или единоземцев, и во главе которых был какой-то Вадим. Этот Вадим был убит Рюриком вместе со многими новгородцами, его советниками. Никон сообщает, того же лета 863-го, оскорбившися новгородцы глаголющи, яко быти нам рабом и много зла всячески пострадати от Рюрика и от рода его, тогда же лето уби Рюрик Вадима Храброго, иных многих изби новгородцев советников его. Вадим, Водим, может быть и нарицательное имя. В некоторых областных наречиях оно означает коновод, передовой, проводник. Сохранилось предание, что по смерти братьев Рюрик оставил Ладогу, пришел к Ильменю, срубил город над Волховом, прозвал его Новгородом и сел тут княжить. Предание говорит, что много людей перебежало из Новгорода в Киев. Здесь, на южном конце Великого водного пути из варяг в греки, образовалось в то же время другое варяго-русское владение. Было, говорит предание, у Рюрика 2 мужей, не родных ему. Они выпросились у него идти к Царьграду с родом своим, и когда шли вниз по Днепру, то увидели на горе городок и спросили у тамошних жителей, чей он. Им отвечали, что были 3 брата – Кий, Щек и Хорев. Построили этот городок и перемерли, а потомки их платят теперь дань казарам. Аскольд и Дир здесь остановились, около них собралось много варягов. Сюда же, по некоторым известиям, перебежало из Новгорода много людей, недовольных Рюриком. Аскольд и Дир стали вождями довольно многочисленной шайки. Окрестные поляне должны были подчиниться им. Есть известие, что они дрались со степными варварами, с соседними славянскими племенами, древлянами и угличами, с дунайскими болгарами. Ставши вождями довольно многочисленной дружины, Аскольд и Дир вздумали сделать набег на Византию, исполнить заветную мысль варяга, с какою они отправились из Новгорода. На 200 ладьях приплыла Русь к Царьграду. Но попытка не удалась. Буря, вставшая по греческим свидетельствам вследствие чудесного заступления Богородицы, разбила русские лодки, и немногие из дружины Аскольдовой возвратились своими князьями назад в Киев. В 869 году, по счету летописца, умер Рюрик, оставив малолетнего сына Игоря, которого отдал на руки родственнику своему Олегу. Если Рюрик уже сделал шаг вперед, на юг по восточному пути, перейдя из Ладоги в Новгород, то преемник его двинулся гораздо далее и дошел до конца пути. Движение это было, однако, довольно медленное. 3 года по счету летописца пробыл Олег в Новгороде до выступления в поход на юг. Потом он двинулся по водному восточному пути, собравший войско из варягов и из всех подвластных ему племен – чуди, славян, эльменских, мери, веси, кривичей. Это обстоятельство есть самое важное в нашей начальной истории. Князь северного владения выступает в поход, но это не вождь одной варяжской шайки, дружины. В его руках силы всех северных племен. Он идет по обычному варяжскому пути, но идет не с целью одного грабежа, не для того только, чтобы пробраться в Византию, пользуясь своей силой. Он подчиняет себе все встречающиеся ему на пути племена, закрепляет себе навсегда все находящиеся на нем места, города. Его поход представляет распространение одного владения насчет других, владение сильного насчет слабейших. Перешедший Волок и достигший Днепра, Олег утверждается в земле днепровских кривичей, закрепляет себе их город Смоленск, сажает здесь своего мужа, разумеется, не одного, но с дружиною, достаточную для удержания за собой нового владения. Из Смоленска Олег пошел вниз по Днепру, пришел в землю северян, взял город их Любич и прикрепил его к своему владению, посадив и здесь мужа своего. Наконец Олег достиг Киева, где княжили Аскольд и Дир. Здесь, по преданию, он оставил большую часть своих лодок назади, скрыл ратных людей на тех лодках, на которых подплыл к Киеву, и послал сказать Аскольду и Диру, что земляки их, купцы, идущие в Грецию от Олега и княжича Игоря, хотят повидаться с ними. Аскольд и Дир пришли, но тотчас же были окружены ратными людьми, повыскакивавшими из лодок. Олег будто бы сказал киевским князьям: «Вы не князья, не роду княжеского, а я роду княжеского», и, указывая на вынесенного в это время Игоря, прибавил: «Вот сын Рюриков». Аскольд и Дир были убиты и погребены на горе. Как бы то ни было, убив Аскольда и Дира, Олег утвердился в Киеве, сделал его своим стольным городом. По свидетельству летописца, Олег сказал, что Киев должен быть матерью городам русским. Понятно, почему Олег остался в Киеве. Кроме приятности климата, красивости местоположения и богатства страны, сравнительно с севером, тому могли способствовать другие обстоятельства. Киев, как уже было замечено, находится там, где Днепр, приняв самые большие притоки свои справа и слева, Припять и Десну, поворачивает на восток, в степи, жилище кочевых народов. Здесь, следовательно, должна была утвердиться главная защита, главный острог нового владения со стороны степей. Здесь же, при начале степей, должно было быть и, вероятно, было прежде сборное место для русских лодок, отправлявшихся в Черное море. Таким образом, 2 конца Великого водного пути, на севере со стороны Ладожского озера и на юге со стороны степей, соединились в одном владении. Первым делом Олега в Украине было построение городов, острожков, сколько для утверждения своей власти в новых областях, столько же и для защиты со стороны степей. Потом нужно было определить отношение к старым областям, к племенам, жившим на северном конце водного пути, что было необходимо вследствие нового поселения на юге. Главная форма, в которой выражались отношения этих племен к князю, была дань. И вот Олег установил дани славянам, эльменским, кривичам и мере, Новгородцы были особо обязаны платить ежегодно 300 гривен для содержания наемной дружины из варягов, которые должны были защищать северные владения. Построив города и установив дани у племен северных, Олег по преданию начинает подчинять себе другие племена, славянские, жившие к востоку и западу от Днепра. Прежде всего Олег идет на древлян, у которых давно шла вражда с полянами. Древляне не поддались добровольно русскому князю. Их нужно было примучить, чтобы заставить платить дань, которая состояла в черной кунице с жилья. В следующем по счету летописца году 884 Олег пошел на северян, победил их и наложил дань легкую. Эта легкость должна объясняться малым сопротивлением северян, которые платили дань казарам и, следовательно, могли легко согласиться платить ее русскому князю. Со своей стороны Олег должен был наложить на них только легкую дань, чтобы показать им выгоду русской зависимости перед казарской. Он по преданию говорил северянам: «Я враг казарам, а вовсе не вам». Радимичи, платившие также дань казарам, в следующем году не оказали никакого сопротивления Олегу. Он послал спросить у них: «Кому даете дань?» Те отвечали: «Казарам». «Не давайте казарам», – велел сказать им Олег, – «а давайте лучше мне». И радимичи стали платить русскому князю те же два шляга отрала, которые давали казарам. Но не так легко было справиться с теми племенами, которые прежде были независимы, не платили никому дани, не хотели и теперь платить ее Руси. Мы видели сопротивление древлян. Потом, слишком в 20 лет по счету летописца, Олегу удалось покорить дулебов, хорватов и тиверцев, но угличей не удалось. Только в 907 году Олег собрался в поход на греков. Оставив Игоря в Киеве, он пошел со множеством варягов, славян, новгородцев, чуди, кривичей, мери, полян, северян, древлян, радимичей, хорватов, дулебов и тиверцев. Пошел на конях и в кораблях. Кораблей было 2000, на каждом корабле по 40 человек. Когда русские корабли явились перед Константинополем, говорит предание, то греки замкнули гавань, заперли город. Олег приготовился к осаде города. Греки испугались и послали сказать ему: «Не губи город, мы беремся давать тебе дань, какую хочешь». Императоры Леон и Александр целовали крест в соблюдении договора. Привели также к присяге Олега и мужей его. Те клялись по русскому закону оружием, Перуном, богом своим, волосом, скотьим богом, и таким образом утвердили мир. Допустив к себе русских на продолжительное житье в Константинополь, греческий двор должен был урядиться с киевским князем. Как поступать при необходимых столкновениях русских с подданными империи? Вот почему в 911 году, следовательно, по счету летописца, через 4 года Олег послал в Царьград мужей своих утвердить мир и положить ряд между греками и Русью на основании прежнего ряда, заключенного тотчас после похода. Император одарил русских послов золотом, дорогими тканями, платьем и по обычаю приставил к ним людей, которые должны были водить их по церквам цареградским, показывать богатство их, также страсти Христовы, мощи святых, причем излагать учение веры. Послы возвратились к Олегу в 912 году. Осенью этого года князь умер. Спрашивал он волхвов, кудесников, отчего ему умереть. И сказал ему один кудесник: «Умереть тебе, князь, от любимого коня, на котором ты всегда ездишь». Олег подумал: «Так никогда же не сяду на этого коня и не увижу его». И велел кормить его, но не подводить к себе, и так не трогал его несколько лет, до самого греческого похода. Возвратившись в Киев, жил Олег 4 года. На 5-й вспомнил о коне. Призвал конюшева и спросил: «Где тот конь мой, что я поставил кормить и беречь?» Конюша отвечал: «Он уже умер». Тогда Олег начал смеяться над кудесником и бронить его. «Эти волхвы вечно лгут», — говорил он. «Вот конь-то умер, а я жив. Поеду-ка я посмотреть его кости». Когда князь приехал на место, где лежали голые кости конские и череп голый, то сошел с лошади и наступил ногой на череп, говоря со смехом: «Так от этого-то черепа мне придется умереть». Но тут выползла из черепа змея и ужалила Олега в ногу. Князь разболелся и умер. При разборе преданий об Олеге мы видим, что в народной памяти представлялся он не столько храбрым воителем, сколько вещим князем, мудрым или хитрым, что по тогдашним понятиям значило одно и то же. Хитростью Олег овладел Киевом, ловкими переговорами подчиняет себе без насилий племена, жившие на восточной стороне Днепра. Под Царьградом хитростью пугает греков, не дается в обман самому хитрому народу и прозывается от своего народа вещим. В предании он является также и князем-нарядником земли. Он располагает дани, строит города. При нем впервые почти все племена, жившие по восточному водному пути, собираются под одно знамя, получают понятие о своем единстве, впервые соединенными силами совершают дальний поход.